Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл с постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об оперном наследии великого известного русского педагога, дирижера, музыкального критика и композитора Петра Ильича Чайковского.
Вообще, кстати, интересный факт, мы об этом не говорили, я просто к слову скажу. Чайковский был редактором при издании всех хоровых церковных сочинений Бортнянского. Вот 34 хоровых концерта Бортнянского и очень хорошо музыкантам известно вот это вот изданный сборник под редакцией Чайковского, и он даже комментарий к каждому концерту написал. То есть Чайковский русскую хоровую православную музыку 18 века знал исчерпывающе. И вот это в опере «Пиковая дама» сыграло все. Теперь насчет переосмысления сюжета. Ну, смотрите, давайте опять-таки так же, как в «Онегине», чуть-чуть посмотрим, кто действует.
Ну, да.
Ну, четверка игроков сразу отставляем в стороне. Значит, Нарумов, Чаплицкий, Сурин, Чекалинский. Это персонажи даже не второго, третьего плана, хотя они трижды появляются. Они появляются в первой картине, потом они появляются в сцене на балу, дразнят Германа, и затем в сцене в игорном доме. Ну, понятно, совсем такие маленькие персонажи, горничная Маша и гувернантка, очень колоритные, потому что там во втором действии, во второй картине, кстати, такая очень характерная картинка, дух времени, они там эти все княжны собрались на вечеринку, сперва все чинно, спели дуэт Жуковского, спели печальный романс Батюшкова, потом им надоело быть чинным, и они решили побеситься. И поют «Ну-ка, Светик, Машенька», танцует по простонароду, влетает гувернантка и говорит: «Вам не пристало беситься, пляска не дело княжон». Такая маленький вставной номер, который очень хорошо передает дух времени. Ну все, больше они не действуют. Томский и Елецкий. Значит, кстати, интересный факт. Давайте начнем с Елецкого. Этого персонажа у Пушкина не было. Вообще не было. Вот. Зачем он введен? Ну, с Томским все понятно. Томский — это персонаж, который как бы экранирует действие. Он сам в трагедии не участвует, но он как бы приятель со всеми. У Томского главная функция, что именно он рассказывает мистическую историю трех карт. Знаменитая баллада Томского, да. А потом, опять-таки, дух времени, он участвует в игре, и ему поручают, просят его спеть что-нибудь, и он поет песенку на стихи Державина. Это Томский. А вот зачем Елецкий? Ведь как бы офицерская среда дворянская представлена уже исчерпывающе. Есть эти все игроки, есть Томский. Кстати, Томский очень активно участвует в ансамблях, в дуэтах. Еще один репрезентирующий персонаж не нужен. Так вот, абсолютно я согласен с Борисом Яковлевичем Аншаковым, вот уже упоминавшимся музыковедом, он это писал, образ концептуальный. Это продолжение линии Гремина из «Онегина». Смотрите, как он репрезентируется. Он жених Лизы. Кстати, запомним, Лиза не Елизавета Ивановна. Сейчас это нам понадобится. благороднейший человек, вообще без единого, что называется, темного пятнышка, который репрезентируется своей знаменитой арией на, в третьем действии, на третьей картине на балу. «Я вас люблю, люблю безмерно, но знайте, сердце вашего свободу ничем я не хочу стеснять. Я хотел бы быть вашим другом, я понимаю, что я тороплюсь, что я вам пока очень далек, мне больно, и тем не менее я буду рядом». То есть высший пилотаж благородства. Почему Лиза его не оценила, сейчас поймем. Вот. И в финале это единственный человек, который может свести счеты с падшим Германом. Он приходит в Егорный дом, говорит: я знаю, что он придет, мое предчувствие. Мне понадобятся секунданты. И у них дуэль, но только не на пистолетах, а на картах. И он скажет: вот, ваша дама бита. Вот. То есть образ принципиальный. Еще раз говорю, это продолжение линии Гремина. И вот остаются три главных персонажа: графиня, Герман и Лиза, которые другие, нежели у Пушкина. Ну, начнем с Германа. Но это уже общее место. У Пушкина Герман фамилия, у Чайковского Герман имя.
Имя.
Да. Это, кстати, принципиально важно, потому что я уже говорил, когда Чайковский писал Германа, он писал первый в русской истории, в русской литературе «Мертвую душу». Великое социологическое открытие. Человек, который просто все свои эмоции вообще подавил полностью ради того, чтобы расчетливо получить богатство. Почему Пушкин взял и сделал его немцем. Так же, как потом Гончаров сделал Штольца обрусевшим немцем. Ну вот какое-то у них еще было сомнение, насколько этот социологический тип органичен для русской почвы. Скажем, у Островского уже никакие немцы не понадобятся, там все уже будет, все эти профедулчи будут абсолютно местные. Вот. Мертвая душа, которая даже когда к нему призрак является, сообщает три карты, что делает пушкинский Герман? Он берет бумагу и записывает эти три карты, чтобы не забыть. И потом расчетливо ходит, никаких прострации, никакого экзистенциализма, ходит к Чекалинскому, по одной спокойно зарабатывает, а потом, когда сбой, он просто сходит с ума. И сидит в дурдоме и говорит: тройка, семерка, туз, тройка, семерка, даб. Что мы имеем у Чайковского? Маниакальную любовную страсть. С первой минуты. Это другой персонаж совершенно. Маниакальную, причем это в самом прямо первой арии, что я имени ее не знаю и не могу узнать, земным названием не желая ее назвать. Все. Какой выход? Кстати, сразу момент. Она не Лизавета Ивановна, а Лиза. Она не приживалка, а внучка. То есть социальная пропасть тысячекратно увеличивается. Герману вообще ничего не светит. И он говорит: что у меня? Мне остается умереть. Но когда он узнает, что у Лизы есть жених, все, тут гром, молния, ветровой, при вас даю торжественную клятву, она моею будет или умру. Пока никакие карты не фигурируют. Когда он узнает тайну трех карт, он о них даже не думает. Он думает только о Лизе, и он лезет к ней в форточку. Это же ситуация, этого не было сцены у Пушкина. Он лезет к ней в форточку, а что такое Лиза? Лиза — это продолжение линии Татьяны. Татьяны и Марии из Онегина. Это не забитая приживалка. Ну да, приходит графиня, пилит внучку там, она говорит: бабушка, извини, и так далее. Это все по Пушкину. Но она совсем духовно другая. И она, у нее вот эта ария знаменитая, откуда эти слезы. Вот вообще то, что в мировой литературе, там, с Корнелли и Росина, «Сердце и долг». То есть умом она, кстати, продолжение линии Татьяны, это вот то, на чем остановилось действие в опере «Евгений Онегин». Татьяна предпочла: вот, я буду другому отдана, я буду век ему верна. А вот это развилка. То есть она с самого начала: да, я вручила судьбу князю, избраннику по сердцу, он достойный, он гораздо лучше меня, а не могу ничего. Вот сердце, вот этот вот падший ангел, вот, все. И он, этот падший ангел, нарисовывается. И прости, небесное создание, и все. И она сдается, и они ложатся в постель. Я твоя. Все. Более того, в следующей сцене она уже говорит горничной: он сегодня придет, вы что, говорит, нам влетит. Он так хочет, я его раба. Понимаете? Приехали.
Ну а что в данном случае, да, в контексте у Чайковского?
А вот смотрите,
какое
дальше
значение имеет «Тайна трех»?
А вот теперь смотрите, как? Дальше, смотрите дальше. Мы сейчас в комплексе все это посмотрим. Графиня впервые появляется в первой картине. И там сразу квинтет «Мне страшно». Вообще, вы знаете, вот интересно, две самые трагические оперы русского репертуара: «Хованщина» Мусоргского и «Пиковая дама» Чайковского. Как они решены? Они решены принципиально по-разному драматургически. У Мусоргского это с первой минуты нырнул в трагедию и не отпускает до конца. Правда, при этом у Мусоргского светлое вступление. А дальше трагедия, никаких отсылок. Что у Чайковского? У Чайковского предельно драматическое вступление к опере. Причем там три образа, три карты. Тема рока и тема любви. Единственный раз за все свое творчество Чайковский использует лейтмотивы. Потому что там рок и любовь, эти две темы идут как лейтмотивы. Вагнеровская система. И дальше Чайковский что делает? Он все время делает отдушину. Начинается первое действие, вообще такая идиллическая картинка, летний сад, люди гуляют. Кстати, как варка варенья в Онегине, так тут. Какие-то няньки ходят, баюкают младенцев, баю-баю. Там дети играют в войну. Причем такой военизированный маршик, эпоха Екатерины II, мы собрались тут на страх врага Ромороссийским, чтобы противодействовать их помыслам злодейским, виват-виват и так далее. Вот детский хор. Потом, наконец-то, Бог послал им солнечный денек, то есть перемежается. Вот поговорили Томский с Германом, все, уже начинается завязка трагедии. О, наконец-то Бог послал им солнечный денек. Потом все сгущается. Потом этот квинтет «Мне страшно». Почему страшно? Еще никто не знает, что произойдет. Но страшно всем. Вот как в Мазепе этот параллелепипед, что все, тут никто живым не выйдет из него, кроме Томского. Он тут немножко со стороны. Потом опять отдых. Вот у Лизы вот этот очаровательный дуэт «Уж вечер» Жуковского. Безумно трудный. Потому что им надо петь в интервал. Галина Вишневская вспоминала, они в Нью-Йорке с Архиповой пели, Вишневская Лизу, Архипова Полину. Решили поменять на сцене место, этого нельзя было делать. И все, и сбились, и вместо терции пели в какой-то резко звучащий интервал, там у дирижера вставная челюсть выпала. К счастью, критика не заметила. Вот, там с Архиповой истерика была. Очень трудный номер. Да, потом... Очень интересно, Полина, вот это как у Чайковского мастерство, Полина говорит: я спою вам роман с любимой Лизы. И поет трагический роман с подруги милой Батюшкова, текст от лица мертвой пастушки. Так это характеристика Лизы, а не Полины. Потому что Полина вообще действует как? Она пела с ней дуэтом, она потом пела вот этот романс, и потом она участвует в «Искренность пастушки». А «Искренность пастушки» — это что? Это вот любовь двух пастушков. На лоне природы приходит богач, предлагает большие деньги, а она отвергает его ради любимого. Ну, идиллия. Так вот, потом супердраматичная вот эта вся сцена с Германом, потом опять бал с кучами отступления. Вот, со всякими вот этими...
То есть, искренними... напряжение, да, ослабление.
Ослабляется. Потом подряд три такие картины, от которых можно сойти с ума. «Спальня графини», «Казарма», «Зимняя канавка». Кстати, Чайковский начал оперу писать не хронологически, а сцены в «Спальне графини». Самая страшная сцена. Вот. А потом финал, после всех трагедий, еще и горный, опять начало, такое полное переключение. Вот. Что потом уже все, действие срывается в развязку. И вот баллада Томского, характеристика графини. Дело в том, что опять-таки принципиальный момент. У Пушкина, как известно, графиня, ну, в свое время была молодая красавица. Кстати, у Пушкина она действительно 80-летняя корга, потому что если брать эпоху Пушкина и отсчитать, будет как раз попадаем на эпоху вот французского этого Людовика XV, граф Сен-Жермен, а графиня потом вспоминает Ледик де Левальян, Ледик де Лорлеан, Ледик — это герцог, то, с кем она была, и даже сама маркиза Помпадур. Маркиза Помпадур — это 40-е, 50-е годы 18 века. При перенесении действия в эпоху Екатерины II, ну, может не получиться, что 80. Ну, публика это уже забыла, поэтому это не срабатывает. И вот у Пушкина графиня получает от влюбленного в него графа Сен-Жермена в нее карту ценой просьбы. Ну, почему бы не помочь молодой русской красавице? У Пушкина влюбленного, у Чайковского влюбленного над ухом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта. «Графиня ценой одного рандеву». Хотите, пожалуй, я вам назову. То есть, графиня, пойдемте в постель. И потом этот самый Томский, смело поставив одну за другой, вернула свое, но какой ценой. То есть, Аншаков очень точно писал, графиня мертва с начала спектакля. Даже не с момента ее появления на сцене, а со вступления оркестрового. Она уже живой труп. Она зомби, это вот это персонаж из каких-то фильмов ужасов. Почему и страшно? Графине страшно почему? Потому что ей предсказали, что третий, кто придет за картами, тебя убьет. Ей, она же сперва рассказала секрет мужу, потом любовнику, а потом призрак явился и грозно сказал, получишь смертельный удар, ты от третьего, кто пылко страстно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя три карты. Вот это же и произойдет. И вот у Германа первоначально эта идея пролетает мимо, потому что, кстати, у Пушкина она бы не пролетела мимо сразу, у Германа пролетает мимо, потому что он думает только о Лизе. А вот дальше начинается самое страшное. Ведь он потом на балу, когда его вот эти вот Чекалинский, Чеплицкий, Суров, Нарубов, они его дразнят, типа, о, слази к ней в постель там в графине, стань любовницей корги, получишь три карты. Вот. Они его дразнят, не понимая, что они его доводят до безумия. И у него сперва возникает идея, почему бы действительно не слазить для того, чтобы соединиться с Лизой. Первоначально вот ведь что. Давай попробую. И когда Лиза ему дает ключ, говорит, я тебя жду, он говорит, о, ну все, судьба. Перед тем, как идти к Лизе, я еще к старухе зайду. И вот эта четвертая картина, которая Чайковского чуть не довела до галлюцинаций, это, во-первых, совершенно, ну, какое-то супермистическое, суперэкзистенциалистское оркестровое вступление. Вот это пам-пам-пам-пам, тарарарам, парарам, пам-пам-пам. И дефикс капает на мозги, как средневековая пытка, знаете, вот как ледяной водой на бритую голову. Это такое можно написать раз в жизни, и то не у каждого. Я вполне понимаю, что если Чайковский начал эту картину писать, и это можно действительно сойти с ума. От этой музыки, которая из него родилась. Потом хор приживалок. Ничего страшнее я не слышал, потому что вот эта благодетельница наша, как изволила. Это тоже идут живые мертвецы.
Жуть.
Это жуть полная. И затем вот эта уникальная сцена графини. Не ария, а сцена, вот так же, как сцена письма Татьяне, так вот сцена. То есть сперва очень реалистично все, надоели, не могу я спать в постели. Ну, все тошно, постыл. Ну, знаете, дожила до таких лет, когда уже от всего тошнит.
Да, да, да.
Как не танцевать, ничего не... Кто поет, девчонки, все узнают. А бывало, ну все понятно. Все включается. Вот, Ледик де Левальян, Ледик с французским прононсом, все, маркиза Помпадур. И я певал, Ледик де Левальян меня хвалил. У Пранса де Канде король меня слыхал.
То есть у него вот этот приступ наступается, да, памятный.
Так, ну знаете, как, да. Если очень пожилые люди, они иногда перед смертью рвутся в те места, где у них была юность.
А, да, да, да.
Просто ногами рвутся. Вот. И она поет вот это уже... совсем супер высший пилотаж, она поет арию французского композитора Андре Модеста Гретри. Это, кстати, очень талантливый французский композитор эпохи как раз у нас Екатерины II. Она поет арию из оперы «Ричард. Львиное сердце». Она поет его так, что это продолжение «Жутика». То есть цитата. Чайковский берет чужую музыку и ее так цитирует, что это вот там просто чувствуется, что, знаете, вот сердце вот сейчас начнет, видимо, уже чистить. Причем это прерывается. Чего вы тут стоите? Вон, ступайте! Потом опять этот самый... Мелодия рвется. Какая-то вот этот... Па-па-пам! Вот это все. То есть
какое-то да, конвульсивное...
Конвульсивное. А потом появляется Герман. Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. В руке пистолет. И когда ничего не выходит, она ему пошел вон. Старая ведьма. И вот она умирает, кларнет. И пью. О, полноте ребячица. Она мертва, тайны не узнал я. Музыкально-физически ощущаемая агония.
Да.
Я же говорю, что я не удивляюсь, что Чайковский, если он с этого начал писать, тут можно было в этом номере... во Флоренции и остаться вообще, увезли бы под вой сирен. Но дальше сцена в казарме, нисколько не менее страшная. Он письмо, Лиза его прогоняет, злодей, ты что сделал? Потом она ему пишет письмо, она же все равно его, она же его тоже маниакально любит. Вот то, чего не было у Пушкина. Я не верю, ты приходи, буду ждать тебя. Чем где ждать, у Зимней канавки? Это чисто петербургская романтика. Это место, где всегда встречи влюбленных или суициды влюбленных. Запомним. Это весь Петербург знает. Это место между старым и новым Эрмитажем. Mm-hmm. Зимняя канавка. Самое романтичное место Петербурга. И вот он читает это письмо, он еще пока о ней думает, господи, несчастная, в какую пропасть я завлек ее. Потом вспоминает сцены похорон, он шел за похоронами графини, а она ему из гроба подмигнула.
Да.
Все, это уже пункт безумия, и является призрак. Страшнейшая сцена, причем гениально написана, весь свой мини-монолог, монолог меняется. У Пушкина призрак ироничен. Я тебе дам 3 карты, при том, чтобы ты женишься на Лизавете Ивановне. Да он ее не любит совсем. А тут иначе спаси Лизу, женись на ней, тогда 3 карты выигрывает. И она на одной ноте поет. Спаси Лизу, женись на ней, 3 карты выиграет стряду. Помни,
призрак.
Тройка, семерка, туз, тройка. На одной ноте гармонии меняются. Оторопь.
Да.
И вот тут происходит самое страшное. Эти карты заполняют его сознание. И третья страшная сцена – «Зимняя канавка». Тоже там музыку нельзя слушать без содрогания. Причем Лиза его ждет, у нее там эта знаменитая ария, значит, вот истомилась усталая, потом взрыв, да, значит, он все-таки, он убийца. Он приходит. Последняя игрушечная луна, у них гениальный дуэт, еще какая-то мечта о счастье. А потом куда идти? В игорный дом. Все. И потом кто ты? Тебя не знаю я.
Все.
Ну, он и... сошел с ума. Все. Она погибла, и она бросается в зимнюю канавку. То есть у Пушкина Лиза, Елизавета Ивановна благополучно выжила, сама завела приживалок, пушкинская ирония. Здесь достоевщина полная. То есть
Чайковский просто, дофантазировал.
Достоевская, атмосфера романов Достоевского. То есть Герман, да и Герман, и Лиза – это персонажи Достоевского. Потому что Лиза, которая могла бы быть женой достойного человека, отдается зверю, по сути дела. Зверю, потому что Герман ее сшибает с ног мачизмом натуральным. Вот, и она это все, а потом и она уже не может ничего жить. И затем Герман является в безумном виде в игорный дом, выигрывает 2 раза, поет свою программную арию, что наша жизнь игра. Кстати, это надо быть Чайковским, чтобы в 4-минутный номер вложить целую философию.
Да.
То есть сперва, кто здесь счастлив, сегодня ты, а завтра я.
Ну, слушайте, это трагедийная
философия, а потом,
это болезненная
философия. Да, конечно, это философия распада.
Да.
И потом, а смерть одна, нам, кто сегодня ты, а завтра я.
Что наша жизнь, игра, добро и зло, одни мечты, пруд, честно сказки для бабья, добро посчастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, парите вик удачи, пусть не удачи не плачет. Пусть не удачи не плачет, кляня, кляня свою судьбу, что верно смерть одна.
И он, как известно, проиграв, стреляет в себя, и к нему возвращается сознание и любовь.
А поздно.
Нет. А тем не менее катарсис в конце оперы. Он просит прощения у Елецкого, и он умирает со словами любви к Лизе.
Ну, со словами.
Да, да, хор поет ему «Прости его грешную душу». Музыкально кончается катарсисом.
Музыкально.
Музыкально кончается на пронзительной ноте темы любви. То есть, если бы было что-то иначе, это была бы не пиковая дама.
Но Лизы нет.
Но Лизы, естественно, нет. Вот, трагедия. Но трагедия, которая заканчивается светом в конце туннеля, в духовном смысле светом. Потому что, знаете, это как по аналогии, вот когда шекспироведы смотрели, какая самая страшная трагедия Шекспира, они пришли к выводу, что Макбет. Почему? Потому что и Гамлет, и Отелло, и Король Лир умирают людьми.
Да.
А Макбет умирает в полном отчаянии. До конца, даже его мужество покидает его, когда он узнает, что Макдуф рожден кесаревым сечением. Понимаете?
На сегодня мы завершаем, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы поговорим еще об одной опере известного композитора, педагога-дирижера Петра Ильича Чайковского. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.